Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы, люди наученные, от разумных избранные, вы скажите, что есть един. Един Сын Марии на небесе царствует над всеми Бог. Вы, люди наученные, от разумных избранные, вы скажите, что есть два закона Моисеева, един Сын Марии на небесе царствует над всеми. Наученные, от разумных избранные, вы скажете, что есть три патриарха, два закона Моисеева, единый Сын Марии на небесе их царствует над всеми Бог. Вы, люди наученные, от разумных избранные, вы скажите, что есть четыре евангелиста, три патриарха, два закона Моисеева, единый Сын Марии на небесе царствует над всеми Бог. Вы, люди наученные, от разумных избранные, вы скажите, что есть пять равных Христовых, четыре евангелиста, три патриарха, два закона Моисеева, единый Сын Марии и на небесах царствует над всеми Бог.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие радиослушатели, я рад сегодня приветствовать в студии Елену Викторовну Денисову. И тема, которой мы посвятим нашу сегодняшнюю беседу, я хочу, чтобы была заявлена в самом начале нашей передачи. Мы будем говорить об эпохе. Когда рассматривают какую-то историческую эпоху, конечно, опираются на документы. Сегодня у нас благодарная тема для разговора. Все эти годы, которые предшествовали большевистскому перевороту, конечно, это череда событий, связанных друг с другом. И уж, наверное, самым лучшим документом эпохи является подлинный, искренний разговор с таким собеседником, который тебя не обманет. Это личный дневник. Сегодня издано очень много мемуаров, в том числе и на тему русской смуты. Мы выбираем тщательно из всего изданного материала то, что кажется наиболее задушевным. Когда я смотрю в редких букинистических магазинах, очень маленьким тиражом издаваемые, все-таки издаваемые сегодня, в то время, когда практически никто уже ничего не читает, редчайшие воспоминания людей, которые связывали с этой эпохой все лучшие надежды, ожидания чего-то светлого, грядущей новой России. Как бы были они, наверное, разочарованы сегодня, когда прочли бы эту историю, написанную кровью, и которую мы сегодня пытаемся осмыслить. Сегодня мы говорим о книге, изданной в Сретенском монастыре, дневники Марии Львовны Казымбек. А Зураб Михайлович Чевадзе, издатель этой книги, этих дневников, посоветовал пригласить Елену Викторовну, нашу очень давнюю знакомую, очень близкого человека. Как оказалось, что вот сегодня мы вновь будем работать на общей теме, теме благодарности нашим предкам, которые оставили для нас эти воспоминания, с тем, чтобы мы подумали, для чего мы живем сегодня. Дневники Марии Львовны Казымбек, только фрагменты, да, Елена Викторовна? Расскажите, пожалуйста, как вы работали над этим материалом, как они к вам попали, когда родилась идея издания этих дневников, кто такая Мария Львовна и почему нам сегодня так важно говорить об этом?
Добрый день. Дневники Марии Львовны, дата жизни ее 1855-1918, урожденный Толстой, переписанные и сохраненные для потомков ее дочери Прасковьи Александровны Казымбек, охватывают годы 1867-69, 1890-94, а затем 910, 12, 13 и 14. С несколькими отсутствующими страницами передавались они из поколения в поколение, сохранялись в архивах и музеях. И впоследствии прав внучками Марии Львовны, Аделаиды Михайловны Мерхановой и Марии Николаевны Громовой были переданы князю Зурабу Михайловичу Чевадзе. Когда возникло предложение Зураба Михайловича напечатать их, никто из соприкоснувшихся с дневниками уже не сомневался, что в свет выйдет замечательное художественно-историческое произведение, актуальное, увлекательное, высоконравственное и почти пророческое. Начинается дневник с отроческого дневника Маши Толстой. Я приведу несколько строк из него. Маша Толстой всего 12 лет. Декабрь 1867 года. Вчера сделала ужасную нечестность, прочла чужое письмо, из которого узнала об одном деле. И теперь оно для меня будет всегда памятно уже потому, что испортило мне много крови. Что со мной делалось? И как у меня тряслись руки? Вот удивительно раннее взросление. Прочесть чужое письмо – ужасная нечестность, даже для 12-летнего ребенка. Через несколько дней Маша пишет: «Не знаю, что со мной сделалось. Прежде всего, я всегда внушалась нечестностью. А теперь это сделалось машинально. Потом я раскаивалась, но дело уже было сделано. Ужас, срам, стыд. Да, это было время, когда порядочные люди нечестностью гнушались». Прочту еще всего несколько строк из ее дневника. «После обеда просилась в театр, где шла гроза, но, несмотря на мои просьбы, меня не взяли. Это потому, что неприлично видеть 12-летней девочке подобную пьесу. Такая досада». И вот, к сожалению, наши современные педагоги, защищая психику ребенка, в то же время не смеют отказать им в развлечениях, для которых те еще слишком малые и незрелые. А вот еще очень интересный отрывок. «Немного сплутовала. Александра Андреевна сказала мне, что тетя Маша купила мне платье к елке. Зная это, я все-таки попросила маму купить. Теперь ласкаю себя приятной надеждой иметь два новых платья к Рождеству. Ах, как мне делается весело, когда я начинаю об этом думать». Читая эти строки, получаешь истинное удовольствие от милой непосредственности, естественности, чистоты ребенка. А вот уже более серьезная тема. 68-й год. «Я люблю Бога всей душой моей, но я грешница. Я не всегда с Богом, а только в несчастье. Ах, что я говорю? Я не знаю, что такое несчастье. Я не знаю, что такое горе. И я прибегаю к Богу минуту неудач. Господи, прости мне и то, что я пишу все это. Прости меня». Милая девочка, она понимает даже то, что не знает настоящего несчастья, потому что мудрые родители, воспитавшие ее в вере, хотя и не потворствуют ее прихотям, учат ее относиться к тебе строго, она растет благодарным и счастливым ребенком.
Я уже упомянул, Елена Викторовна, в начале нашей беседы, что сегодня все-таки издаются вот воспоминания, да, подобного плана. Но когда здесь перед нами дневник такой совершенно юной девочки, и вот эти вот душевные размышления, духовные даже во многом размышления, мне кажется, они особенно такие откровенные и искренние, должны как бы попасть в душу, должны быть очень привлекательными для современного читателя. На ваш взгляд, сегодня будут учиться вот у подобных наши современники?
Если бы наши современники прочли эти дневники хотя бы однажды. Я, например, читаю это... Для меня это настольная книга. Я с удовольствием читаю. Вы знаете, конечно, в каких-то очень серьезных вопросах обращаешься к Библии. Но в таких житейских вопросах, ну, это что-то удивительное. Находишь ответ на любой вопрос.
Но ведь это целый срез вообще истории России. Почему так были воспитаны даже вот дети? Мы видим, что это совершенно иные существа, в отличие от тех, которых мы видим перед собой.
Причем как воспитывали? Ведь это была очень состоятельная семья. При этом девочка прекрасно училась, прекрасно была воспитана. Она говорила по-французски, она очень много читала, она умела шить, вышивать.
Она не гнушалась даже какой-то черной работой, когда описывается холерная эпидемия, что потом.
Ну, это в будущем мы к этому подойдем еще. Дело в том, что, во-первых, во время голода 1892 года она организовала столовую, и каждый крестьянин получал ковш щей хороших раз в день и получал, по-моему, фунт хлеба.
Совершенно верно. И стоило это всего лишь 1.5 копейки на человека.
Да, а малые дети получали молочную кашу. Но потом началась холера. Она рисковала своей жизнью. Ей ничего не стоило уехать. Но она понимала, что это стыдно уехать, что нельзя оставить крестьян в такой ситуации. И может наступить паника. И поэтому она остается, мало того, что она остается, она устраивает молебен с коленопреклонением, она устраивает крестный ход, все идут, плачут, и холера прекращается.
А немного страниц до того, в засуху, которая случилась в Новоспасском, в их родовом имении, и также был проведен молебен, инициированный дворянством, когда священник прочел молитву, и все-таки дождь окропил эти поля, и были спасены посевы. А я хочу сказать, что и тогда, и сейчас мы узнаем растлевающее действие так называемых СМИ. В то время печать очень жестко критиковала даже пытавшихся помочь своим крепостным дворян. Ведь семья Марии Львовны очень помогала своим дворовым людям. И вот в этот период голода, и в период холеры, и когда давали зерно на посев и лошадей, и покупали лошадей бедным совсем хозяйством, и как все это было извращено в прессе. Примерные проекции на то, когда была борьба с голодом, изъятие церковных ценностей, и как это было преподнесено. Уже тогда пускали эти ядовитые корни.
Ну вот я помню, когда она описывала этот голод, дело в том, что правительство выделило достаточно много денег. но оно совершенно неправильно вело себя во время голода. Например, она считала, что достаточно создавать вот такие столовые и ни в коем случае не выдавать муку на руки, потому что мужики спекулировали мукой. Но, тем не менее, страдали и помещики. Помещики были в долгах все. Конечно, ей приходилось очень нелегко, но она такая женщина мужественная, у которой просто, можно сказать, лозунгом было самоободрение. Больше всего она боялась уныния и упадка духа. И всегда бодрость она возводила вот в самое главное.
Бодрость духа, именно бодрость то, духа. О чем мы сегодня забываем. Хотя несчастья и ужасные события преследовали Марию Львовну, вот во всяком случае на том периоде, где я сейчас читаю, буквально день за днем умирали близкие родственники, умирали знакомые, умирали близкие люди, чередой буквально она прощалась. Умерла ее няня, умер ребенок, и муж уже заболевал, по всей видимости, она была опечалена его внешним видом, она пишет об этом очень трогательно.
Ну вот, что интересно. Вот она пишет. 38 лет тому назад Александр сделал мне предложение. Счастливый тень. Праздную его в душе и от всего сердца благодарю Бога за счастье, которым он так обильно посылал мне в жизни. Некоторые думают, что, лишившись мужа, я должна считать себя несчастным. Но я считаю, что мне было бы грешно жаловаться. Во-первых, 23 года полного счастья с Александром есть само по себе уже такое счастье, которое может осветить всю жизнь. Для меня Александр не умер. Мы только разлучены. Во-вторых, Господь в разлуке с Александром не переставал помогать моей семье. У меня есть дети, внуки, дело, хорошие условия жизни, достаточные средства. А в-третьих, если я и не чувствую себя в настоящем смысле слова счастливой, я должна всячески отгонять эту мысль и ни в коем случае ее не выказывать. Самоободрение есть способ, к которому я инстинктивно прибегаю, чтобы поддержать в себе бодрость и энергию.
Это потрясающе совершенно, особенно для женщины. Это так не свойственно вроде бы, да?
Ну, кстати, о мужчинах она проходится там немножечко. Пишет, что в последнее время мужчины слабые, и женщины куда серьезнее относятся к жизни.
Поскольку мы беседуем все-таки в эфире православной радиостанции «Радонеж», конечно, тема взаимоотношений церкви и общества, она является для нас ключевой. И вот по кратким записям Марии Львовны мы видим, как обострены уже были вот эти глубинные конфликты между русской интеллигенцией начала века и духовенством. И мне почему-то еще одни мемуары здесь вспоминаются параллельно, записки просветителя Камчатки, митрополита Нестора Анисимова, который оставил тоже после себя, и он был тоже человеком связующим эпохи, он преследовался советской властью, мемуары его ходили в машинописи, и только спустя годы были опубликованы. Сейчас, насколько я знаю, есть более полная версия. Так вот, этот 22-летний просветитель Камчатки, испытавший все-все невзгоды жизни этой ужасной на периферии Российской империи, попав во дворец к государю, императору Николаю II, который удостоил его высочайшей аудиенции, посвятил государя в то, что творится, так сказать, в этой отдаленной сокровищнице России, потому что это очень богатая земля. И уже тогда мы видим, насколько трудно было пробиться к государю вот через вот эти вот кордоны великосветской черни, которая не принимала никаких, так сказать, здравых доводов, а уже раздавались такие голоса, в частности, святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил о том, что Россия на краю гибели. И у Марии Львовны это также. Одна из записей дневниковых очень мне запомнилась, когда была беседа владыки Амвросия Ключерева, который пытался что-то донести, и как молодежь и придворная знать критически относились к этому престарелому архиерею и всячески, так сказать, уже насмехались вот над попытками церкви как-то достучаться до сердец интеллигенции. Это все было.
Вот интересные строчки из дневника по поводу революции. Об этом она пишет уже значительно позже, когда уже 6 лет назад произошла революция. Ведь слово «революция» от латинского «револьве» означает «движение вспять». И вот она пишет. 6 лет тому назад, когда разыгралась так называемая революция, когда молодежь распустили, когда стали считаться с ней как с политической партией, когда в ответ на творимые в школах бесчинства школьники буквально бросали чернильницами в директоров, общество кричало, что нельзя применять к ним строгих мер, чтобы не оскорбить их достоинство, в кавычках, у меня вырвалось печальное пророчество. «Помяните мое слово», — сказала я тогда, — «все это поколение русских людей погибнет». Большинство перестреляется, а некоторая часть попадет в сумасшедший дом. И это сбывается. Удивительно то, что этого не сознают взрослые серьезные люди. Не понимают, что поколение, выросшее в уродливой, вредной, ядовитой атмосфере разнузданности, среди хулиганов, без принципов и идеалов, лишенные веры в Бога, любви к родине и уважения к отцам и матерям, что такое поколение неизбежно, по неумолимым законам логики, обречено на погибель. Дальше она пишет о своей надежде на будущее поколение и вынуждена признать, что мы и этих не оберегаем. Малодушные родители, легкомысленное общество, преступная литература изо всех сил стараются и у этой молодежи отнять Бога, родину, царя, семью, идеалы, волю, чистоту сердца, словом, все, чем жив человек, чем сильна нация. А правительство и общество все еще не может проникнуться сознанием, что для государства вообще, для России в частности, а в настоящий исторический момент в особенности, воспитание есть главнейшее и серьезнейшее из государственных задач. То есть, вот представляете, она пишет, для государства вообще, для России, насколько актуально это звучит сейчас?
Это глобальные вопросы, которых касалась в своих дневниках Мария Львовна, а насколько тактично и филигранно, я бы сказал, она решает вопросы внутри своей собственной семьи, когда ее приемный сын Коля выбрал себе пассию, Верочку Ланскую, и всячески пытался войти в семью к Победоносцевым. Это целая история, которая на нескольких страницах обыгрывается. Здесь подробно пишется, как мать переживала, как она не хотела своим авторитетом давить на волю сына. Она предоставляла ему самому разобраться в своих чувствах. И действительно, ее сердце не обмануло, и отца в частности, и Коля вынужден был, хотя пройдя через определенные страдания, это неизбежно, признать, что его выбор несостоятелен, это всего лишь человек, недостойный его любви в частности. Простая такая вот вещь, которая показывает, насколько тонко, в принципе, родители могут своим невмешательством, но только такими легкими штрихами изменить жизнь своего ребенка, по сути. Это урок современным, наверное, родителям.
Да. Кстати, по поводу СМИ. Ведь и тогда существовали газеты, и тогда писалось в газетах нечто такое, что явно не нравилось Марии Львовне. Например, статьи Меньшикова, когда она полагала, что нужно, самое главное, что нужно вот сохранять этот дух, не предаваться самооплеванию, находить хорошие черты в своей стране. Это удивительно патриотичный человек был. Потом, что касается воспоминания, это тоже связано с газетами. Вот она пишет. Прочла в газете письмо какой-то матери, которая ратует против институтской перлюстрации и контроль детских писем называет шпионством. Какое фразерство. И Мария Львовна объясняет, что никакого шпионства нет, и родители и воспитанницы знают о том, что письма отправляются и получаются только через классных дам распечатанными. И дальше она пишет, заглянула бы эта мать в конфискованные у девочек письма и не перечесть всего дурного, что посредством переписки может проникнуть в детские души и в детские головы и привести к самым ужасным последствиям.
Внимание родителей тех, которые сегодня не контролируют своих детей в социальных сетях. Что там пишет Елена Викторовна?
Пишет Мария Львовна, когда она описывает, что происходит это как бы в борьбе со злом. Но нельзя детей допускать в этот жизненный коловорот. Это только их погубит. Она пишет, что из них просто вырастут нравственные рахитики.
Кстати сказать, она очень заботилась о своих детях, и они выросли настоящими и физически, и морально здоровыми людьми. Это особенная гордость Марии Львовны, наверное.
А как она заботилась о своих воспитанницах? Ведь были случаи тяжелых болезней, отравлений, там кипятильник испортился, допустим. Были случаи смертельные. Она переживала это абсолютно так же, как о своих детях, о болезнях своих детей.
Выдающиеся люди, еще раз я повторюсь, возникают приходит к нам, читателям, со страницы этого удивительного дневника. Здесь и государь-император Николай II, и великий князь Сергей Александрович Романов, и его супруга, преподобная мученица, впоследствии великая княгиня Елизавета Федоровна, и святой праведный Иоанн Кронштадтский, и многие-многие архиереи, судьба которых была уже предопределена в эти годы, не предвещавшие, казалось бы, такой кровавой развязки, но вошедшие потом в мартиролог русской церкви. Это будущие новомученики и исповедники российские. И все это сопровождало жизнь Марии Львовны Казымбек. А вообще вот эти связи дворянские, крепкие связи, которые организовывались в то время, я так думаю, что при всей укорененности в русской традиции, когда сегодня говорят, кто русский, кто не русский, пытаются найти какую-то самоидентичность. Я слышал, даже был переименован закон о русской нации, сегодня прочел в интернете, потому что наше население, как отметил президент Владимир Путин, пока не способно понять, о чем идет речь даже, что такое самоидентичность русского человека. Тогда мы знали очень многих русских не по имени, но по духу. И не случайно вот это вот изобилие фамилий, да, иностранных, которые, казалось бы, не имеют отношения к России, и наш выдающийся создатель словаря Владимир Иванович Даль, который был датчанином, и все эти проходящие Ольденбурги, Казымбеки и прочие-прочие, очень много фамилий, которые составляют цвет именно русской нации. И вот эти вот братья, которые складывались, они тоже воспитывали людей, может быть, более русских, чем те, которые со временем смели их с исторической арены. Я беседовал недавно с одним нашим автором, Священным Сане, и когда он встречался с французской делегацией где-то в 50-е годы нашего века, его удивила фраза, брошенная одной француженкой, молодой. Ей очень понравилось в России, ей понравилось все. Были экскурсии, были паломничества даже в те 50-е годы советские. Но когда батюшка спросил ее, что вам особенно запомнилось в России, она вдруг сказала: «У вас нет мужчин». «Что вы имеете в виду?» – возразил отец Владимир. «Вот же они перед вами, это не мужчины». Она имела в виду именно то, что потом пророчески, может быть, описал Александр Исаевич Солженицын. Был уничтожен генофонд, цвет русской нации. Те мужчины, которые могли постоять за свое государство, за родину.
Тоже описал в «Чаше» Солоухин. Вот можно я еще один пример приведу. В 12-м году она пишет: «Вчера у Нади Быковой был молебен с водосвятием по случаю ее новоселья, а потом завтрак со священником. Когда нас познакомили, он обратился ко мне с вопросом: чем объясняется религиозность вашего сына? Я отвечала: мой муж был такой глубоко верующий человек и такой праведник, что было бы слишком ужасно, если бы его дети были нерелигиозны. Я так и думал, что семья такая. Я исповедовал Льва Александровича, он меня поразил. Вижу, человек совсем молодой, и вдруг такая вера, такая религиозная настроенность. Хороший человек. Не сумею передать, как я благодарна Богу за эту добрую весть о Лёле». Лёлей она называла Льва. И по поводу благодарности я бы еще хотела сказать. Вот сейчас говорят... Нужно признать, что самой тривиальной чертой человечества является неблагодарность. Вот она попадает в Киевскую лавру, это второй ее приезд в Киевскую лавру, в июле 1910 года. И вот что она пишет. «Вместо молитвы неожиданно для меня вся моя жизнь за эти 39 лет стала проноситься в моей памяти, и показалось мне, что тогдашнее мое посещение Киева было поворотным пунктом всей моей жизни. Я встретилась с Александром, вышла замуж, и как много счастья послал мне Господь! 23 года жизни с Александром, дети, и какие хорошие, внуки, и как помогал мне Господь во всем, и как щедро осыпал меня своими милостями, и от скольких бед избавлял! Я вспомнила все это и не могла просить Бога ни о чем. Мне хотелось только благодарить, благодарить, еще благодарить и опять благодарить за все, благодарить и просить прощения».
Да уж, чувство благодарности она не была лишена, конечно. Это пронизывает каждое ее высказывание практически. Благодарение Богу за все. И в начале каждого года тропарь, новолетие, благослови венец
Да.
Лето твоего, Господи.
Да, еще очень часто она повторяла: «Давлеет гневе злоба его». Когда она разговаривала с одним своим другом, Горяиновым, это известный политический деятель, который упрекал ее в некоторой беспечности. Он говорил, что нужно заранее все обдумать. А в это время уже началась Великая война. И она говорила: конечно, все это было предопределено массой каких-то причин, очень сложных. Но все вдруг неожиданно сконцентрировалось на ничтожном сербском гимназисте, который произвел 2 метких выстрела и убил эрцгерцога и его жену. И после этого все планы людей разлетелись в прах. Миллионов людей. Вот начинается война, которую она, как славянка, надеясь на то, что будет объединено славянство, она, конечно, считала праведной войной и желала этой войны. Но вот началась война. Против немцев выступили очень многие страны. Почти все. И против Австрии. И вдруг неожиданно объявляет нейтралитет Болгария. Вся залитая русской кровью. Она не только объявляет нейтралитет, она пропускает поезда в Турцию немецкие с оружием. И, конечно, очень переживала по этому поводу Мария Львовна.
Ведь как это похоже на сегодняшний день?
Как это похоже на сегодняшний день? А Черногория как ведет себя? То есть сравнить это с настоящим патриотизмом Марии Львовны, которая не просто не препятствовала уходу на войну своего сына, Льва, а у него было освобождение от призыва, поскольку он работал в земельном банке. Но среди чиновников в таких банках много было бывших офицеров. Офицеров явно не хватало. И она не просто отпустила его, она благословила его идти на войну. А что это такое? Ведь раньше не было мгновенной какой-то связи, которая существует сейчас. То есть она могла получить письмо, что у него все в порядке, что он здоров и не ранен, и в это самое мгновение он мог быть убит. Этот материнский подвиг просто невозможно описать. На чем держалась ее сила? Наверное, это все-таки воспитание правильное.
И несомненная помощь Божия, несомненная вера в промысел Божий. Потому что, когда читаешь эти дневники, ты и сам ощущаешь присутствие Духа, даже в очень сложных ситуациях. Я, когда, например, погружаюсь в чтение, не только встраиваешься в эпоху мысленно, но и ощущаешь такую невероятную силу, которая веет буквально от каждой строки Марии Львовны. На самом деле, какая-то эта мистика существует такая духовная, потому что не случайно нам же говорили, что ты очень близко воспринимаешь даже на духовном уровне писателя, с которым ты сейчас общаешься посредством книги.
Она писала в дневнике: «Отделаться от душевной боли, очевидно, уже нельзя будет, пока Лёля будет в опасности. Остается лишь терпеть и как можно чаще повторять себе: „Да будет воля твоя“».
Мы говорим, я напомню нашим радиослушателям, о дневниках Марии Львовны Казымбек, изданной Сретенским монастырем в 2016 году. Это довольно объемная книга, правда, в мягкой обложке. В студии у нас издатель, который подготовил к изданию эти материалы, Елена Викторовна Денисова. И я бы хотел спросить вас, Елена Викторовна, вот о чем. Что осталось за бортом, скажем так, книги, материал, который не вошел в это издание по каким-то причинам? Вы, как человек, который непосредственно создавал весь этот материал, что бы вы сказали о процессе подготовки издания в свет?
Я только делала компьютерный набор, но не просто компьютерный набор. Иногда встречались очень интересные какие-то материалы, в которых мы не могли разобраться, даже вместе с Зурабом Михайловичем, советуясь, перепиской с ним. Например, она пишет в детском дневнике, Маша Толстая пишет: «Перед сном читала в постели И дальше слово непонятное, потому что детский дневник был даже не напечатан. Он был в рукописном издании, очень красивым, ровным почерком, но не всегда разборчивым. И вот она пишет: «Я читала», и дальше слово непонятное: «Ивангоя, Иван-чая, Иван-гая». Мы думали, думали над этим. Кто-то предполагал, что она читала Евангелие, хотя в постели это было недопустимо.
Но уж Ивангой это определенно вот. Можно догадаться. Да?
Но потом вдруг пришло
озарение
такое, да, разгадка, потому что в это время очень увлекались приключенческой литературой, читали Вальтера Скотта и переводили его с английского так, как было написано. Не Айвенга, а Ивангоя.
А что касается объема материала, вот еще до того, как мы стали записываться в этой студии, мы говорили о том, что книга вообще-то в рукописи представляла собой очень объемный,
да,
очень объемный
Михайлович
том.
Да, Михайлович так назвал это кирпич. Вот. А поскольку денег на выпуск не было, то, естественно, надо было сократить. Потом дневник есть дневник, там есть сокровенные места, и, конечно, нужно было их удалить. Вот.
Но для любителей что, такого рода
почему
литературы,
так получилось?
Это, конечно, жалюще.
По каким-то техническим причинам, возможно, из дневника выпали два очень важных года. Это 1910 и 1912, когда Марья Львовна после смерти мужа, она даже успела посовещаться с ним, успокоить его, сказав, что она будет просить место начальницы института благородных девиц. Сначала это было в Казани, а затем в Петербурге. Она была начальницей Елизаветинского института благородных девиц под эгидой вдовствующей императрицы Марии Федоровны, которую она обожала, кстати. И вот эти страницы, где больше всего говорится о воспитании, выпали. И, конечно, надо бы их допечатать, не дожидаясь реализации выпущенных дневников. Может быть, какой-то отдельной брошюркой. Потому что это очень важно. Никто из нас сейчас не понимает, до какой степени важны образование и воспитание.
Но мне кажется, Елена Викторовна, я не знаю, насколько это справедливо, все-таки подобная литература должна, конечно, издаваться, ну, может быть, не церковными издательствами, потому что у нас очень много духовной литературы, которая еще ждет своего часа.
Поначалу, по-моему, даже Елена Николаевна Чевчевадзе, она предлагала издательство «Вече». Есть прекрасное издательство в Петербурге. По-моему, оно называется «Царское дело» или как-то так.
Есть издательство «Русский путь», по-моему, да.
Да. Ну, дело в том, что не было денег.
Но это не столько материальное, сколько духовное положение, потому что я знаю, что очень много издается такой литературы и в таком прекрасном качестве, к сожалению. Я повторюсь, к сожалению, потому что эти книги оседают на складах. Это альбомы какие-то художественные.
Если это... А сколько журналов глянцевых издается?
Дневники Марии Львовны Казымбек вышли практически одновременно с еще одной очень значимой, на мой взгляд, книгой. Книгой Александра Львовича Казымбека, внука Марии Львовны, который написал свои воспоминания, опубликовал их о святейшем патриархе Алексее Первом Симанском. Они вышли одновременно, я повторюсь, практически. И вот лежат они у меня рядом тоже. Такое совпадение. Но совпадением было даже не это, а то, что сам Александр Львович, многолетний сотрудник отдела внешних церковных связей Московского патриархата при святейшем патриархе Алексее Симанском, долгое время оставался какой-то такой скромной, немногими знаемой фигурой. Потому что видели, да, человек очень обаятельный, всегда очень аккуратно одет в костюме с галстуком, знаток многих иностранных языков, очень аккуратный, обязательный, как вспоминают о нем сотрудники. Но в то время никто и не подозревал, что у него такие корни глубокие, и что вот его бабушка, в частности, Мария Львовна, конечно, тогда не было речи об издании дневников Марии Львовны, и тем более раскрытие генеалогического древа самого Александра Львовича. Только сегодня, когда я спрашиваю тех людей, которые работали с ним рядом в этом церковном отделе, они вот вспоминали о нем как о человеке весьма-весьма необыкновенном. Хотя он выполнял там вполне такие рутинные, может быть, вещи, но которые сегодня продолжает делать отдел внешних церковных связей. Я хочу вот о чем сказать, что все-таки патриарх Алексей Симанский, сам будучи дворянином, он как-то подбирал свой аппарат. И это было очень значимо и очень чувствовалось тогда, потому что каждый человек, как говорил недавно один из наших авторов, был штучным. И эти люди, они видели друг друга, ценили друг друга, понимали с полуслова и составляли такой очень хороший в духовном плане организм, который позволял возрождаться, и не только возрождаться, но, на мой взгляд, и цвести пышным цветом русской церкви в те страшные безбожные годы, потому что тогда было всего очень мало, но церковная жизнь была цветущей.
Можно я скажу одну вещь, очень удивительную? Заезжая есть такая фраза, как «тесен мир». Я 2 года назад познакомилась в Венгрии с отцом Николаем, который был настоятелем Русской Православной Церкви, живоносный источник. И совершенно случайно я вдруг после службы я услышала фамилию Казимбек. Таким образом, мы с этим отцом Николаем сейчас очень дружны, мы переписываемся с ним. Я езжу в Венгрию, стараюсь попасть на его службы. И оказалось, что его диссертация докторская, богословская, просто пестрит фамилия Казимбек. И вдруг я узнала, что самый первый православный приход, созданный эмигрантами первой волны, был создан в Будапеште. И был создан не кем-нибудь, а Львом Александровичем и Александром Львовичем Казимбеками. Ну, он написал об этом целую статью, я Зурабу Михайловичу послала. Когда я только услышала, я ему написала смс-ку, он говорит, просто поразительно, я этого не знал. Я знал, что первая остановка эмигрантской эпопеи моей матери была Венгрия. Но я не знал, что они там собрали русских, выбрали старосту и так далее. В общем, создали русский православный приход. Первый православный приход за границей. Вот представляете, как все не случайно.
И все-таки, несмотря на то, что таким трагизмом исполнена наша русская история, такая недавняя еще, и так трагична была судьба нашей эмиграции, приютивших ее европейских странах, прежде чем там еще, так сказать, начала зарождаться какая-то жизнь духовная, культурная, которая, может быть, со временем спасла и эти страны, потому что мы видим, насколько изменяется сегодня ситуация в той же Западной Европе, когда постепенно наша эмиграция уже там третье, четвертое поколение практически превращается в коренное население. Есть надежды на то, что Господь как-то все-таки помилует Россию. Несмотря на очень-очень серьезные настроения сегодня в нашем российском обществе, когда мы видим, как реагирует либеральное общество на то, что церковь пытается хотя бы вернуть свои утраченные святыни, обратиться со словом проповеди к пастве, как резко шельмуется любая церковная инициатива средствами массовой информации, насколько непримиримой становится вот эта вот борьба внутри общества. На самом деле, мне кажется, что сегодня напряжение не менее велико, чем в начале века.
Безусловно. Ну вот могу сказать приятную вещь. Недавно был визит в Венгрию нашего президента, у которого сложились очень неплохие отношения с президентом Венгрии. И в качестве проявления такой доброй воли венгерский президент решил помочь построить нам 4 православных храма в Венгрии, в маленькой Венгрии. потому что я знала только вот об одном храме, строящемся в маленьком городе Хевезе. Строительство находилось под эгидой патриарха нашего. Теперь вдруг вот такое приятное известие. 4 православных храма в Венгрии будет построено.
Но разве не отрадное известие о российском храме на набережной Бранли в Париже? И освящении его святейшим патриархом. Есть, конечно, семена отрадные, такие яркие символы, может быть. Но в России опять все сложно. Опять сгустились некие тучи. И на международной арене сложно, и в России сложно, и с Украиной сложно. И если мы обращаемся вот к дневникам столетней давности, сложно и во взаимоотношениях между с людьми. Эти вечные вопросы волнуют и сегодняшнее российское общество. Другое дело, что разрешают их люди с совсем другим менталитетом и с совсем другими жизненными ценностями. А это очень страшно.
Да, к сожалению, алчность, сребролюбие у нас сейчас на первом месте. Это не считается стремление к роскоши, это не считается зазорным. Еще хотела прочесть один отрывок, не из дневников. Что можно сказать об образовании и воспитании в наше время? Это очень важный вопрос, ведь понятно, что основная масса проблем молодежи, ее девиантного поведения, проступков, преступлений, разного рода ошибок с далеко идущими последствиями, несчастных случаев, пороков, болезней, смертей, связана с незнанием. Вот в дневнике пишет Мария Львовна. Поразительно, как мало наше общество заинтересовано воспитанием юношества, и как равнодушно к нему относится и наше правительство. Литература, театры, кинематографы, разговоры, образ жизни – все идет в разрыве с пользой детей. А вот что происходит с образованием и воспитанием в наше время. В большой медицинской энциклопедии сказано, что такое психический инфантилизм. Что это? Незрелость, существующая на протяжении всей жизни. По большому счету, инфантилен весь род человеческий. Сенсорная жажда, беззаботная страсть к путешествиям, зрелищам, развлечениям, свойственна всему человечеству. Эгоцентризм, капризность, неоправданные претензии, повышенная внушаемость, неспособность отличить ложь от истины характерны в той или иной степени для подавляющего большинства всех возрастов, но более всего для молодежи. И неудивительно, существующая система передачи знаний молодому поколению приводит к тому, что вековые заблуждения человечества воспроизводятся и тиражируются. С другой стороны, наши национальные традиции во многом утрачены. Картина мира в головах юного поколения не соответствует действительности, иногда искажена, как в кривом зеркале, до неузнаваемости. Поэт Леонид Мартынов в стихотворении «Дедал» написал: «Не шутит небо с сыновьями». Сыновей и дочерей нужно оберегать, а оберегать, прежде всего, давать только истинные знания. У нас этих знаний нет.
У нас нет не только этих знаний, но нет и желания часто получить эти знания. А те, кто желает, я все-таки думаю, такие люди есть, могут открыть страницы подобных книг, открыть страницы дневника Марии Львовны Казымбек и неравнодушным взором погрузиться в эти полные чувства, мысли и света строчки женщины, которая была настоящим патриотом России. В конце передачи мне позвольте, Елена Викторовна, привести еще маленькую цитату также из этих дневников. Она размышляет об этимологии слов «Родина» и «Отечество».
И «Отечество», да.
Слова «Родина» и «Отечество», пишет Мария Львовна, в обиходной речи употребляются нами безразлично, но в них кроется разница. Родиной можно назвать всякое место, где человек родился, где он живет и где сосредоточены его главные интересы. А отечеством только нечто такое, к чему питаешь любовь, как к отчему дому, и с которым сливаешься сердцем безотносительно к личным интересам и к месту жительства. И далее она пишет о том, что вот это отечество страдающее, ужасающее своими ранами, она, как истинная гражданка этого Отечества, стремится любовью покрывать, а не так, как библейские Сим и Афет, обнажать и выставлять на всеобщее обозрение, как она пишет, не оглядываясь на наготу своего отца, Нужно набросить на него покрывало. К сожалению, Хамов грех, о котором так много говорит Священное Писание Ветхого Завета, и в Новом Завете эти места цитируются, сегодня очень присущ нашим русским людям. Если мы будем думать о том, что мы все не то что заложники нашей общей истории, мы творцы истории, и Господь творит в каждом человеке свою собственную историю, потому что мы есть образ и подобие Божие, а поэтому должны уподобиться в своей жизни Творцу, в Его любви, милосердии и сострадании к каждому человеку. И тогда, наверное, Господь изменит гнев на милость, и история России еще послужит образцом для многих и многих, и государств, и личностей.
Да, замечательные строки.
Я благодарю нашего автора, нашу сегодняшнюю гостью Елену Викторовну Денисову, публикатора дневников Марии Львовны Казымбек. Хочу поделиться одним маленьким сюрпризом, потому что я беседовал с подачей Елены Николаевны Чучевадзе с вдовой Александра Львовича Казымбека Сильвой Борисовной, которая любезно согласилась побеседовать также и о дневниках, и о жизни своего супруга Александра Львовича. Это отдельная уже история. Но вот эти связи, которые нас соединяют и которые проходят красной нитью через всю нашу русскую историю, мне лично очень-очень глубоко ценны. И я считаю, что вот наша сегодняшняя встреча, Елена Викторовна, она тоже в таком человеческом плане очень промыслительна, потому что, ну, сколько бы ни виделись, наверное, может быть, 20 лет, 15 во всяком случае. Да. И сегодня мы встретились здесь, в студии радио «Радонеж», так, как будто не прошло этих десятилетий, как это было вчера. Я очень надеюсь, что вообще вот эта встреча, о которой так часто говорят, в будущем она будет вечной, потому что категория времени принадлежит только этой жизни. А вечность – это есть неизменное, неизбывное, неизменяемое состояние. И дай Бог, чтобы в вечности мы были вместе с теми, о ком пишет и Мария Львовна Казымбек, и о ком помним мы, кого мы согреваем и несем в своем сердце через всю свою жизнь, кто помогает нам жить и совершать этот подвиг каждый день. А Мария Львовна будет ободрять нас также своим словом на этом жизненном пути.
Спасибо большое, Николай Владимирович.
До встречи в эфире.
До встречи в эфире.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.